Доброе утро, уважаемые товарищи. Слышно ли нас? Слышно. Хорошо. Мы вот втроем здесь сидим не случайно. Мы лекцию будем читать сегодня в таком формате. Вот у нас будет такой творческий тройничок. И попробуем мы тему, которую мы выбрали. А тема мы выбрали непростую. Это тема о любви. Мы про любовь попробуем поговорить с разных позиций. Вот с позиции врача-психиатра, с позиции психотерапевта, с позиции сексолога. Вот, и попробуем создать такую, может быть, трехмерную модель любви, сделать такой общий набросок, потому что слово «любовь» у нас как бы есть, название интенсива, волей-неволей говорить про это придется. Вот, я тогда начну как психиатр. Да. Начну я как психиатр, да. Ну, вообще, наверное, начну с того, что наша общая такая идея – это представить любовь как некоторое такое вот универсальное качество, универсальное свойство, которое, в общем-то, не зависит ни от пола, ни от гендера, ни от идентичности. Вот, поскольку самое начало психотерапии вот, в рамках психоаналитической традиции, оно это вектор Садово, да, то есть в психоанализе универсальная такая вот энергия психическая, да, это либидо, то есть для того, чтобы быть живым, нужно все время быть немножечко влюбленным, да, потому что если я не влюблен, тогда мир вокруг становится какой-то черно-белый, а с помощью либидо, с помощью психической энергии я делаю эту черно-белую картинку цветной, в ней появляется движение. Вот. И, может быть, еще одну такую метафору хотел бы привести тоже, которая говорит про такой всеобщий характер любви. Да. Мы знаем, что вот в психическом мире у нас очень много разных взаимодействий. Вот, например, у нас там есть гравитационное взаимодействие, электромагнитное. Вот. А в психическом измерении тоже есть такое очень важное взаимодействие, вот, взаимодействие любви, потому что без любви мой как бы, внутренний мир и внешний мир, он распадается и рассыпается. И, в общем, это очень плохая история, когда человек перестает любить, перестает влюбляться. Вот, на другом конце вот, возникает депрессивная позиция, да, какая-то. Вот. Так что это очень важно для нас качество. Давайте я тогда для начала расскажу про такие вот некоторые стадии да, любви, которые любовь проходит. И эти стадии, они соотносятся с некоторыми стадиями психического развития, которые проходит младенец. И мы, в общем-то, тоже проходим эти стадии любви каждый раз. И, понятное дело, первая стадия, на которую мы все проходим, это такая стадия психотическая. Ну, собственно, я поэтому как психиатр буду немножко про это говорить. Что такое психотическая стадия? Психотическая стадия и вообще задача прохождения вот этой психотической стадии да, в том, чтобы младенец вышел из симбиоза, из слияния со своей матерью. Вот. Ну, то есть помните, да, есть такая стадия, когда ребенок и мать, одно целое, младенец кричит, мать уже приходит на помощь. Прекрасный мир, рай, в который, ну, понятное дело, хочется вернуться. Но, к сожалению, эта стадия в какой-то момент заканчивается, да. То есть мать уходит, вместо матери, вместо себя она подставляет сначала какого-нибудь медвежонка, слинявленного, да, в качестве переходного объекта, а потом мать предлагает какое-то слово вместо себя. То есть реальная мама уходит, остается мама символическая, это как слово, как обозначение. Но проблема в том, что слово маму полностью не заменяет. И вот эта вот драма, она выражена да, вот в русской пословице, дескать, сколько халва не говори, во рту слаще не станет. Вот. И вот эта вот драма, когда реально мама уходит, вместо нее остается слово, она, в общем-то, и закручивает у некоторых такую пружину нашей психической жизни. И, в общем, потом мы вынуждены как бы искать, ну вот это вот некоторое эхо утраченного удовольствия. И это эхо утраченного удовольствия мы, в общем-то, в любви находим. И поэтому, когда вот мы идем так по жизни, да, потом с нами что-то случается, да, и мы вдруг в какой-то момент понимаем, что вот в этом конкретном человеке, в самом обычном, либо в каком-то необычном, вдруг находится вот эта вот тень потерянного рая. И тогда все идет кувырком, тогда любовь, она все рациональности разрушает. Мы понимаем, что оно вот сейчас происходит, пожалуй, что-то самое главное в моей жизни. И вот это вот чувство, оно, в общем, понятное дело, носит такой немного психотический характер, потому что мы сходим с ума, мы понимаем, что мы сейчас готовы все. За это можно все отдать, так как сказал поэт. Вот. Это, конечно, некоторое такое психотическое состояние, но очень приятное. Вот. Я думаю, что состояние влюбленности, когда вот возникает какое-то переживание, оно очень важное, ценное, и с ним его перепутать нельзя. Следующая стадия. Следующая стадия – это такая стадия пограничная, да? Ну, психотическая, потом следующая стадия развития – пограничная. И здесь мы понимаем, что если у нас, если вдруг где-то снаружи появляется какой-то объект, у которого находится самое главное, да, у которого находится то, что нам по-настоящему нужно, мы тогда, конечно, начинаем с этим объектом строить такие вот в начале, особенно очень странные отношения, то мы начинаем как бы, от этого объекта много чего требовать. И требуем мы прежде всего, ну, разных штук, но, например, мы требуем его, чтобы он все время находился в пределах нашей фантазии о нем. Да, то есть мы идеализируем, мы говорим, вот, самый прекрасный, будь со мной, дай мне, пожалуйста, то, что мне необходимо. К сожалению, вот на этой стадии мы не сильно прислушиваемся к, собственно, к другому человеку. Потому что сказать, что другого человека для нас нет, скорее есть некоторый такой вот образ, и вот это вот требование, эта интенсивная жажда любви, она делает порой из нас таких, в некотором смысле, террористов, да. То есть мы находимся в режиме требования, если человек вдруг на это требование не отвечает, либо отвечает, но отвечает как-то не так, как нам нужно, да, мы в этот момент можем сами превращаться в такого преследователя, ну, активно его за это тырить, да, за то, что он, дескать, не такой, как нам хочется. Либо попадаем в какие-то другие переживания, например, в интенсивное чувство обесценивания, отвержения, мы не можем пережить эту сепарацию, вот, и мы не можем пережить вот это чувство, что нас отвергают, но при этом, конечно же, все, что происходит, это скорее больше происходит во внутреннем мире, да, такая вот травма, которая связана вот с этим напряженным требованием и сложными чувствами переживать какой-то отказ либо несовпадение. Вот. Ну, то есть, если говорить гештальтистским языком, да, то вот эта вот пограничная стадия, она такое прослияние, да, что очень важно попасть в слияние, важно растворить границы, и обнаружение границ, оно почему-то оказывается болезненным, травматическим. Но мы понимаем, да, что без границ у нас, собственно, ничего не происходит. Вот. Если мы, как бы, удается нам вот эту вот стадию прожить, мы дальше, в общем, переходим на такую невротическую стадию, да, а в невротической стадии, что очень важно, в невротической стадии очень важно перейти от вот этого режима требования к другому человеку, да, к тому, что называется попытка угадать, а в чем состоит его желание, да, потому что, ну, мы как бы мы не просто начинаем требовать, да, а мы вот на этой стадии начинаем задумываться, а какой я для другого человека, да, а как он вообще меня видит, а каким я для него кажусь, и почему, собственно, он меня выбрал, да, потому что вот этот вот процесс взаимный, он же тоже как бы с двух сторон происходит, да, то есть я, грубо говоря, непонятно что из своего сурового иногда детства проецирую в другого человека, он, в общем-то, делает ту же самую картину, да, и у меня всего скорее в реальности нет того, что человек меня проецирует, вот, и как говорил Лакан, ну, любить это, отдавать то, чего у меня нет, тому, кому этого не нужно вообще. И вот это вот прекрасное совпадение, оно создает, ну, вот эту вот драму, да, то есть, когда я не просто говорю, окей, ты вот тот самый человек, да, который мне уготован судьбой, мы с тобой родились в разных концах света, но потом пришли, и все у нас классно, и не нужно ни о чем разговаривать. Вот на вот этой невротической стадии, скорее, мы пересматриваем эту точку зрения, он говорит, да вообще ничего не понятно. Что случилось? Как я тебя выбрал? Зачем? Кто ты для меня? Как ты меня выбрал или как ты меня выбрала? И вот эта вот попытка понять, как мы встретились, что я для тебя значу, что ты для меня значишь, вот этот прекрасный невротический танец, вот он, мне кажется, ну, для меня является, ну, такой какой-то высшей стадией любви, да, потому что мы тогда перестаем друг от другого человека что-то требовать. Мы перестаем требовать от него, ну, например, понятных нам подтверждений любви, да, потому что, например, можно сказать, ты меня как-то не так любишь вообще, люби меня по-другому, например, да, вот, вот мне нужно, чтобы меня вот так вот любили, ты меня любишь не так, поэтому ты плохой или я плохой, вот. А это здесь, скорее, немножко другая ситуация, когда я понимаю, что, ну, совпадения нет абсолютного, да, то есть это все время нужно приближаться, все время испытывать разочарование, понимать, что партнер не идеальный, понимать, что в принципе, идеальных партнеров не происходит. Испытываете очень много разных переживаний, грусти, разочарования, скуки и так далее, и так далее. И, в общем-то, ну, как хочется сказать, добро пожаловать в депрессивную позицию, да, потому что мир не идеален, вернуться как бы в рай нельзя, но делать попытки можно. Вот, и когда мы делаем попытки, ну, вот в такой невротической любви, мы так на секундочку туда вот возвращаемся, он понимает, что, конечно же, все это обман, но такой сладкий обман, и поэтому продолжаем делать то, что мы делаем. И еще буквально про любовь я хочу сказать, сейчас пока говорил, вспомнил, что вот очень много же, да, таких вот идей про нарциссизм, ну, то, что нарциссизм это плохо, да, но плохой нарциссизм, он как раз появляется из-за того, что не было хорошего нарциссизма, да, тоже в раннем детстве. Ну, то есть, когда тебя наполняют любовью, да, там, мама, папа, еще какие-то объекты, ты такой вот с этим грузом потом идешь, и тебе от этого хорошо. А если когда вот первичного нарциссизма нет, то появляется такой вторичный, когда мне нужно что-то себе изображать, там, как-то вот корячиться очень сильно, вот. Это, ну, как бы плохая новость, да, потому что, ну, у нас не у каждого был такой опыт, но хорошая новость в том, что мы в реальных отношениях можем, ну, вот этот вот недостающий кусочек, вот этот вот нарциссический, да, его как-то себе забрать. Ну, и хотя бы отношения с психотерапевтом. Ну, это тоже часть хорошей новости. Вот, поэтому, в общем, за любовь. Пока все, я вот передаю за своим коллегам.
Да, всем здрасте. Я тогда немножко продолжу чуть-чуть это другую аналитической концепции. Ну, так и более клиническую модель с точки зрения психотерапевта, где, собственно, есть наш прекрасный цикл контакта, есть такие прекрасные базы, одна из которых вы часто ее слышите, я тут не раз постоянно повторяю, это контакт. Будьте внимательны, будьте аккуратны, слушайте свои чувства, не торопитесь в действиях. И тогда я немножко расскажу, почему это важно. Ну, смотрите, с точки зрения развития любви, а любовь это правда движущая сила эволюции. Можно сказать, что без любви, по большому счету, у нас бы, скорее всего, не было, потому что все-таки любовь это такой движущий комплекс переживаний и действий, направленных на продолжение рода, конечно же. И с точки зрения вот, несколько прекрасных этапов, которые двигают нас в сторону того, что называется зрелая любовь, полноценная любовь, до нее надо дойти. А вот чтобы до нее дойти, надо пройти огонь, воду и медные трубы. И самым главным таким огнем называется такое состояние, которое мы знаем как влюбленность, ну или романтическая любовь. Соответственно, через влюбленность мы можем как-то достаточно качественно и эффективно подойти к зрелой любви, ну, либо не подойти, если мы, правда, по своей влюбленности встретимся с какими-то сложнопереносимыми и проблемными переживаниями, которые просто остановят нас на пути сближения друг с другом. И влюбленность, как и любовь, в общем-то, не разделяет пол, гендер, сексуальные пристрастия и так далее, и так далее. Мы все падки влюбленности. И с этой точки зрения влюбленность мы условно можем разделить на такую биологическую влюбленность, где правда, ну, можно сказать, мы не сильно решаем за нас, кого мы будем любить. Это такая влюбленность первого взгляда, где правда много вот этой энергоморальной регуляции, где много телесности, где много влечения и возбуждения. И самый главный вопрос этой влюбленности, который мы задаем, Господи, за что? Что мы сделали такого, чтобы нам это прилетело? Ведь это настолько мучительно, что тяжело переносимо, особенно если объект такой влюбленности нам недоступен, либо он как-то от нас удален. И эти муки, они правда сродни такому достаточно сильному психотическому переживанию, которое мы не можем контролировать. Мы можем только как-то пытаться с ним справляться. Но зато как сладен миг, когда все-таки такая пара объединяется. Объединяется с прекрасной целью, которую посмотрела, собственно, наша Вселенная. Это, естественно, зачатие рождения ребенка, Вот только есть один маленький нюанс. К сожалению, в большинстве случаев биологическая влюбленность после рождения ребенка заканчивается. И если к этому моменту мы не подготовили почву для вхождения в следующую стадию зрелой любви паре, то, конечно же, тогда много сложностей возникает. Но сама такая влюбленность прекрасна, и проживать ее бесподобно, тем более, что за жизнь таких влюбленностей не очень много, к сожалению. А может быть, к счастью, потому что, правда, это большое обучение. Чаще всего, конечно же, мы идем в такую влюбленность, которая называется когнитивная. Там, где наш ид не сильно отвлекается, зато вот от персоналитета мы, правда, можем аккуратно, достаточно долго, тщательно, подготовленно приближаться к какому-то человеку, используя некоторые свои проекции, которые мы на него накладываем, и что помогает нам не так сильно его бояться и пугаться его приближения. И это, правда, такой очень медленный, плавный, приятный процесс. Правда, здесь тоже есть маленький нюанс. Это процесс приближения двух проекций. И если на каком-то этапе удастся за них заглянуть, ну, прекрасно. Не удастся, ну, тогда, скорее всего, есть вероятность, что такая влюбленность либо разрушится, либо на каком-то этапе перетечет уже некоторую форму созависимости. Что, в общем, тоже неплохо. Никто не говорит, что зависимость – это отвратительно. Если, конечно, эта пара никак не контактирует с реальностью. А это мало вероятно. Соответственно, исходя из этого, вот этот момент приконтакта, когда, правда, мы встречаемся некоторым проективным формированием друг к другу и пытаемся приближаться, немножко заглядывать за эту ширму, а там ужасно, там отвержение, там страх, там куча различных сложных переживаний, которые пробирают нас до мурашек, но при этом настолько маят, что сопротивляться этому достаточно трудно. Если мы очень сдерживаем себя в этом порыве, то, конечно, тогда мы попадаем в такую яркую агрессию, которую тоже тяжело сдерживать подчас. Но, с другой стороны, если мы позволяем себе делать это достаточно аккуратно, плавно и нежно, то у нас есть шанс обнаружить там сладкую вишенку, которую возможно не только посмотреть, любоваться, но даже немножко потрогать, если это будет взаимно. Вот если про влюбленность, так чуть-чуть.
Потрогать вишенку – это хорошо.
Вишенки, клубнички. Я продолжу тему влюбленности и тему приконтакта. Большинство людей, которые обращаются с некоторыми своими сложностями к психологам, сексологам, мы вместе с ними, исследуя, как разворачивались их любовные отношения, понимаем, что там всегда проскакивается приконтакт, они пробегают его. Почему? Потому что большинство из нас будут, приближаясь к другому человеку, испытывать невероятное количество смущения. И это нормально, ведь смущение – регулятор нашего возбуждения. Ведь именно смущение подсказывает нам: «Боже, это мой Бог» или «Богиня». То есть смущение сопровождает нас в тех моментах, когда мы включаемся каким-то достаточно сильным чувством, встречаясь с другим человеком. И мы всегда говорим о том, что пережить смущение вот целиком достаточно сложно. В чем эта сложность? Нам очень хочется начать что-то с этим делать. Нам очень хочется начать уже трогать друг друга, бросаться друг на друга, отдаваться сексуальному контакту целиком и полностью. И чаще всего взрослые люди особенно говорят о том, что мы уже знаем, чем все закончится. Зачем вот нам сидеть здесь, в этом состоянии, проживать его? А ведь там дрожишь, там краснеешь, там невероятное количество неловкости. И, кстати, зачастую говорят о том, что мне стыдно. Понятное дело, если посидеть долгий период в этом смущении, не осознавая этого смущения, то правда в какой-то момент может нахлынуть уже стыд. Но в целом, мы говорим, что смущение – это прекрасное чувство. Его бы хорошо и важно было научиться любить. И тогда оно будет встраиваться в наши отношения, в наш начальный момент отношений, очень плавно и очень аутентично. Вот. Понятное дело, что там еще есть и тревога. А тревога о чем? Мы хотим нравиться. И мы хотим, чтобы нас выбирали. И вот в этом смущении, в этой тревоге подсказки. Это твой человек. Пробуй. Не торопись. Делай все медленно. Делай все осторожно, деликатно. Да? И если говорить вот про зрелую сексуальную любовь, о чем говорил Вася. У нее есть несколько уровней. И начинаем мы с уровня удовольствия. Дальше поднимаемся к уровню близости или не поднимаемся. И далее уже мы выходим на уровень сотрудничества, что и является зрелой сексуальной любовью. Я сейчас описывать все эти три уровня для того, чтобы было понятно, как это проявляется в нашей жизни, в нашей любви. Удовольствие – это когда мы умеем получать удовольствие сами с собой. Это когда удовольствие нам доступно. На этом этапе, на этом уровне тоже могут быть сложности, потому что у кого-то было много сопровождений таких в детско-родительских отношениях, в детском, в подростковом периоде, про некий страх перед удовольствием, про то, что если нахлынет, то ты не сможешь с этим справиться. Я думаю, вы слышали большинство таких интроектов, да, что после удовольствия наступит нечто, некая кара. И правда, с этим бывает достаточно сложно справляться. Поэтому получить право на собственное удовольствие – это очень важно. И это первый уровень. На втором уровне мы выходим на уровень близости. И там уже появляется способность организации диалога в любви. Что это значит? Вот Макс немножко тоже про это говорил. Когда появляется «я желаю твоего желания, желающего меня». Здесь можно продолжать. «Я желаю твоего желания, желающего меня, желающего тебя, желающего меня». Вот это такой нескончаемый диалог, в котором мы можем договариваться. И на самом деле для того, чтобы близость организовалась, нам нужно разговаривать с родственником. Это всегда бывает непросто. И именно на этом уровне мы проживаем невероятное количество смущения, возбуждения, тревоги, волнения. Мы дрожим, мы потеем и так далее, и так далее. Вот. И вот это «желаю твоего желания», потребность во взаимности – без этого нам никак. Здесь можно также ввести понятие эротического желания. Потому что, смотрите, есть уровень сексуальности, а есть уровень эротического желания. Сексуальность – это «хочу», а эротическое желание – это «желаю». Я думаю, вы чувствуете разницу в этом. Потому что если это просто хочу, то это «я хочу твое тело», «я хочу вторгаться», «я хочу впускать». Здесь очень много инстинктивного. Здесь очень много вот такого, знаете, на уровне нашего животного. А там, где появляется желание, появляется возможность рассматривать, приближаться, ощущая собственные границы и также желая оберегать границы другого человека. Потому что именно в эротическом желании мы по-иному наслаждаемся. Эротическое желание – это то, что по факту неутолимо. Оно рождает огромное количество фантазий. Оно требует увеличения, оно требует объема. Если это исключительно сексуальное влечение, удовлетворение сексуального возбуждения, то, в общем, мы имеем возможность удалить его полностью. «Хочу» удаляется полностью. Эротическое желание невозможно удалить. Потому что оно будет требовать все больше и больше. Оно будет требовать своего полета. Оно будет требовать развития нашего. И это очень здорово. Также в эротическом желании есть вот эта возможность приближения и отстранения. И вот здесь понятие границ получает вот такое прочтение, когда вот этот механизм приближения и отстраняния, смотрите, отстраняемся мы через созерцание, приближаемся мы через прикосновение. И тот, кто осваивает этот навык, этот механизм, он увеличивает в двойне свое удовольствие. Так делают дети, маленькие дети. Если вы вспомните сейчас, как они получают вожделенную конфету, они кладут ее в рот, они рассасывают ее. Это вот там, вот это может стекать у них, да? Они дальше обязательно должны влезть руками в рот, достать эту конфету. Посмотрите, какой эротический механизм, да, это в нас заложено. Они достают эту конфету, наслаждаются, глядя на нее, и опять кладут в рот. И это и есть то, что зачастую мы, как взрослые, можем потерять. Но было бы здорово, чтобы мы это не потеряли, да?
Сегодня вот так вот будем обедать.
Да. И если вы обратите внимание на то, как вы едите, вы увидите, что в какой-то момент удовольствие увеличится, если вы будете делать вот так. Также мы это делаем в нашем сексуальном эротическом приближении. Можно приблизиться сразу захапом, а можно приблизиться медленно, неспешно, приближаясь и отдаляясь. И в этом очень много эротической игры. Потому что наше удовольствие, оно в игре. И здесь мы немножечко вспоминаем свою детскую непосредственность. И это может быть невероятно приятно. Невероятно приятно. Поэтому так хочется, чтобы мы это сохранили. А тот, кто это потерял, очень хочется, чтобы это... Чтобы исцеление пошло через... привнесение в своего жизни этого навыка, этой способности. Потому что это правда очень приятно. Но я говорила про второй уровень близости, а третий уровень сотрудничества. А вот здесь уже действительно появляется большая необходимость опираться не только на собственное желание, но и на желание другого человека. Я хочу слышать твои желания. Я хочу сделать что-то для тебя. Мне приятно будет сделать для тебя. Вот так рождается та взаимность, та необходимая взаимность, без которой зрелая сексуальная любовь будет невозможна. И в зрелой сексуальной любви мы приобретаем способность, которая объемнее, чем способность тому, о чем Вася рассказывал, с потому что здесь мы приобретаем необходимую нам мудрость. Мы приобретаем необходимое нам бесстрашие, потому что любовь, глубинная любовь, она это риск. Мы рискуем. Мы рискуем в том, когда отдаемся. А ведь в любви мы отдаемся. Ведь в любви мы готовы к тому, что наши границы в какой-то момент будут растворяться. Но одновременно парадоксальность любви, она в том, что одновременно мы чувствуем себя, хорошо чувствуем себя, и мы можем себе это позволить. Потому что мы знаем, что после слияния мы вернемся к себе. Потому что мы знаем, что наши партнеры желают также возвращаться к себе, и мы будем их отпускать. Это зрелая сексуальная любовь. В зрелой сексуальной любви мы не только милые, нежные, такие. Нет, не только такие. Мы еще и агрессивные. Потому что агрессия нужна нам для того, чтобы быть в контакте с собой, в контакте с собственными желаниями. И без агрессивной составляющей нам не пережить любовь. Нам не выйти на уровень зрелой любви, потому что мы будем впускать на свою территорию, и мы также будем ходить на чужую территорию. Без агрессии это невозможно. Если говорить о сексологическом акте, о сексуальном акте, извините, то ведь по факту мы впускаем и вторгаемся. И в этих движениях, в этих актах, хорошо бы нам быть уверенными в том, что нас не разрушат, и мы не разрушим. А для этого нужно быть в контакте с собственной агрессией. Вот, и если говорить про зрелую сексуальную любовь, смотрите, но ведь страсть, она доступна не только влюбленности. Страсть доступна зрелой сексуальной любви. Она может быть долгосрочной, она может быть умиротворяющей, исцеляющей, окрыляющей. Это действительно так. Единственное, что там хорошо бы признать, что все те желания, которые есть у каждого из партнеров, они скорее не могут быть до конца удовлетворены. Мы должны проделать такую внутреннюю работу, почему я говорила о мудрости, проделать такую внутреннюю работу, где мы не сможем все удовлетворить. И мы готовы. Либо кто-то не готов.
К этому прекрасному я бы еще добавил такую важную мысль, которая пришла в голову, пока я ее слушаю, про то, о чем очень много вопросов возникает. Это вот, собственно, про немножечко стресса в отношениях, как, собственно, она может распространяться на все наши отношения, вне зависимости от возраста, года, в которых мы вместе проводим какую-то важную часть нашей жизни и так далее. Я думаю, что основная идея упирается в один такой очень странный стереотип, который я часто слышу о том, что люди не меняются. Согласитесь, что это ведь полная ерунда. Мы каждый день меняемся. Мы каждый день приобретаем какой-то новый опыт. И с этой точки зрения человек, который утром закрывает дверь и уходит на работу, это один человек, а возвращается уже совсем другой человек. И точно так же в сексуальности, которая постоянно развивается, изменяется, обогащается, что-то отпускает, что-то приходит новое. И тогда получается, что другой человек, наши отношения – это огромный мир, который постоянно меняется и который нам постоянно важно исследовать. И вот с этой точки зрения агрессия здесь жизненно необходима, потому что если у нас нет этой интенции исследовать мир наш совместный, мир другого человека напротив, который для нас важен и который постоянно меняется, то мы будем заложниками, условно говоря, тех воспоминаний, в которых находится этот человек, а не реальности. И с этой точки зрения агрессия не может проявляться к прошлому. Агрессия – это все-таки энергия, направленная в настоящее. И с этой точки зрения, конечно же, правда, мы часто пугаемся нашей агрессии, потому что мы много встречаемся с ее не только созидательной, витальной частью, но и разрушительной, аннигиляционной. И в ней тоже очень много важного предназначения. Но, конечно же, если такая агрессия развивается в отношениях, конечно, отношения претерпевают очень сложный кризис. Но, опять-таки, аннигиляционная агрессия развивается только тогда, когда перед нами нет реального человека, и мы накладываем на него ожидания нашего прошлого, с которым мы остаемся. Поэтому не цепляйтесь, пожалуйста, за прошлое. Обращайте внимание на то, что происходит с вашим партнером или партнершей, что происходит с вами в этих отношениях, как меняются ваши стремления, как меняются ваши циклы приближения, удаления. Сделайте ваши отношения большим исследовательским проектом удовольствия и наслаждения. И тогда страсть будет утихать и рождаться снова в многих-многих-многих циклах, которые мы с удовольствием проходим в наших отношениях.
И тогда, завершая круг, еще пару слов хотел бы сказать про приконтакт, про вот эту очень важную вещь, связанную со смущением. Мне кажется, что вот эта вот сложность переживания смущения, про которую Ира говорила, оно связано с тем, что когда мы оказываемся захвачены нашим собственным интересом, да, мы как будто бы перестаем быть немножечко собой, да, то есть мы как будто бы центр тяжести нашей жизни, который раньше принадлежал только мне, он начинает немного смещаться в сторону другого человека. И вот эта вот растерянность от того, что я как будто бы, находясь в каком-то интересе, возбуждении, я как будто бы перехожу от такого индивидуалистического режима бытия, да, когда я сам за все отвечаю, да, я перехожу в такой интерсубъективный компонент, да, когда есть другой человек, и у этого человека как будто бы появляется какая-то власть надо мной в силу того, что у него есть нечто такое, что для меня очень важно. И мне кажется, что вот это вот очень сложное, правда, ощущение, когда я понимаю, что я как будто бы немножечко плыву, у меня теряется вот это вот чувство опоры под ногами, да, и мне нужно как будто бы либо обратно уходить вот в эту аутистическую позицию, да, то есть когда там либо с каким-то прошлым опытом контактировать, либо просто самому все решать, либо там ускоряться как-то сильно, либо позволить себе вот попасть вот в эту неопределенность, поплыть, пробовать искать вот эту вот опору, но которая опора не во мне только находится, а опора находится вот между нами, еще этой опоры нет, и она фактически вот только-только сейчас создается. Вот, как в фильме про Индиану Джонс, да, когда вот он делает этот прыжок веры, у него под ногами появляется невидимый мостик. Вот это вот переживание приконтакта, оно очень похоже на это, да, потому что вы так шагаете в пропасть, да, и понимаете, что может быть, конечно, сейчас и все. А может быть, как-то удастся на что-то получить опору. Вот как-то хочется, наверное, легализовать вот эту сложность, что это правда крайне сложно, это совершенно новый опыт. Более того, этот опыт, он создается двумя людьми сейчас. И как-то важно признать, что это сложно, но это такая очень прикольная штука на самом деле, если вот позволить. Сложно, но вкусно, да. И мне кажется, мы хотели еще поговорить, какие ресурсы необходимы для того, чтобы в этом приконтакте оставаться. Но мне кажется, один из ресурсов – это понимание того, как это устроено, и признание того, что да, это важно, что это сложно, но это очень важно, потому что как раз это про то, о чем мы тоже говорили, про сотрудничество. Да? То есть когда нет уже чисто меня, нет уже чисто тебя, есть какая-то штуковина между, и вот она вот сейчас рождается, и она рождается вот только в наших отношениях, и без нас она, в общем-то, не произойдет. Вот. Мне кажется, вот в этом такой прикольный элемент творчества есть, хоть и сложный.
Да. Безусловно.
что это очень много удовольствия на самом деле. То есть там, где нам удается пройти вот этот страх перед смущением, страх перед вот этой неопределенностью, вот этой даже подвешенностью, потому что ведь там мы устраиваем при приближении миллиметровку. Можно стремительно, а можно в миллиметровке. И в этом, правда, невероятно много удовольствия после того, когда человек удержится в этом состоянии, справится с собственным страхом и откроется этот портал удовольствия. А? Есть какие-то вопросы? Да, у нас минутка буквально. Есть ли какие-то вопросы?
А как справиться?
С чем? Со страхом? Не знаю, мне кажется, нужно осознавать вот эту необходимость нахождения здесь и попробовать поверить в то, что этот страх и эти смущения, они дадут возможность для взятия новой высоты удовольствия. Вот, не знаю, именно так, почему-то хочется ответить. Да, то есть это без прохождения этого страха и этого смущения нам не удастся взять качественно иной уровень удовольствия. А он есть. Я вам всем его желаю.
Ура! Спасибо.